День добрый, дорогие друзья. Это радио «Эхо Перми» 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов, и в эфире программа «Ни дня без науки». У нас в гостях сегодня доктор химических наук, профессор, декан химического факультета Пермского университета Ирина Машевская. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Машевская, доктор химических наук, профессор, декан химического факультета Пермского госуниверситета, выпускница химического факультета университета. Здесь же закончила аспирантуру и докторантуру. В 2013 году возглавила факультет. Автор более 130 публикаций, 3 монографий, 2 учебных пособий, 40 научных статей в ведущих химических журналах и 7 патентов Российской Федерации. В частности, в 2012 году совместно с профессором Масливцом запатентовала новый необычный способ получения диареламинов путем проведения 3 компонентной реакции – кипячение метиловых эфиров ало- или пировиноградных кислот и аминофенола в ацетоне или метилэтилкетоне. Научная деятельность связана с синтезом и изучением нуклеофильных превращений сложных органических соединений и исследованием их фармакологической активности. Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новые направления в химии, гетероциклов, имеющие значение для практики и теории органической химии. Изучено взаимодействие гетеренопирол 2/3 дионов с моно- и бинуклеофильными реагентами. Исследованы механизмы этого взаимодействия, особенности строения образующихся ациклических и гетероциклических продуктов, в том числе методами квантовой химии. Также обнаружена неожиданная миграция ареильной группы от атома углерода к атому кислорода в гетеросистеме, наблюдаемая впервые. В результате фармакологических исследований ряда синтезированных соединений найдены вещества, обладающие высокой антимикробной, анальгетической, противовоспалительной и противодиабетической активности.
Нужно сказать, что о химии мы будем говорить сегодня в нашей передаче впервые. Для меня это дебют в химии. Я напомню, что сам я по образованию историк, но надеюсь, что разберемся в тех темах, которые сегодня будем поднимать. Неделя, которая прошла, была необычная. Это была Нобелевская неделя. И начать разговор хочется с Нобелевской премии по химии за 2015 год. Ее получили в среду швед Томас Линдл, американец Пол Модрич и турок Азиз Санджар, разделившие между собой премию ученые, независимо друг от друга, описали и объяснили механизм, с помощью которой клетки чинят свою ДНК и таким образом защищают генетическую информацию от повреждений. Первый вопрос, Ирина Владимировна, премия по химии будет вручена за открытие в сфере механизма функционирования молекул ДНК. Где здесь грань между биологией и химией? Почему эта премия будет вручаться по химии?
Действительно, это очень актуальная тема. Вчера были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Это достаточно традиционно, особенно для последних лет вручения Нобелевской премии, биохимики. Очень много Нобелевских премий вручены за исследования в области биохимии. Грань здесь достаточно тонкая, но нужно сказать, что все, что касается состава, химического состава и строения живых организмов, а также механизмов их взаимных превращений, трансформаций, это все касается как раз биологической химии. Все, что касается самих биологических объектов, их поведения, изменения, исследований, связанных с ними, это уже биология. ДНК – это очень интересная структура, макромолекула, биологический полимер. Она находится в ядрах живых клеток и отвечает за хранение и передачу информации. В ней заложена целая генетическая программа развития живого организма. Эта макромолекула, она имеет достаточно сложное химическое строение и состоит из отдельных блоков, называемых нуклеотидами. Каждый из нуклеотидов, в свою очередь, состоит из азотистого основания, моносахарида и фосфорного остатка. Так вот, эти три ученых обнаружили, исследовали совершенно разные механизмы природной репарации, то есть восстановления, исправления ошибок ДНК. Томас Линдл изучал механизм репарации путем вырезания отдельных азотистых оснований. Существуют специальные ферменты, это особые белки, которые участвует в различных биохимических процессах. И вот в случае повреждения азотистых оснований в структуре ДНК специальный белок вырезает это азотистое основание, на его место вставляется другое, правильное, без ошибок азотистое основание, и снова происходит склеивание спиралек, склеивание цепочек ДНК. Второй ученый, Азиз Санджар, турок по происхождению, но работающий в Соединенных Штатах Америки, исследовал другой механизм репарации, а именно, когда обнаруживаются дефекты в структуре ДНК, специальный, опять-таки, фермент запускает в работу уже целую группу белков, которые распутывают спираль ДНК, вырезают фрагмент спирали ДНК, состоящий из нескольких нуклеотидов, там от 8 до 12 нуклеотидов, а затем снова достраивают ее структуру и снова склеивают между собой цепочки ДНК. И, наконец, американец Пол Молдридж исследовал механизм репарации структуры ДНК, когда во время репликации, то есть дублирования, появления дочерней ДНК, возникают некоторые сбои, потому что это все-таки программа, и могут быть и внутренние сбои, и при этом уже происходит восстановление не отдельных кусочков структуры, а практически полной цепочки дочерней ДНК. То есть вот три разных механизма, но во всех случаях идет речь о природной репарации, то есть природном восстановлении. Это очень интересные механизмы, и они, конечно, имеют не только теоретическое значение, но и большое практическое значение.
Все трое занимались этой работой параллельно. А с чем это связано, на ваш взгляд? Это действительно очень актуальная проблема?
Это, безусловно, очень актуальная проблема. Очень много исследований вот в этой области ведется в различных странах мира. Кстати, очень много Нобелевских премий присуждены ученым из Соединенных Штатов Америки. Там это очень активно развивается, изучение биохимии. И это вполне обоснованно, да, это актуальная проблема.
Какие перспективы у этих открытий? Как они могут быть применены в реальной жизни?
Ну, вот, например, вы все знаете о существовании раковых клеток. Это тоже клетки. Да, это тоже клетки. Они тоже, в них тоже есть своя система репарации, то есть восстановление структуры ДНК. И, соответственно, когда больной проходит курс лучевой терапии или химиотерапии, то вот эта собственная система репарации раковых клеток, она активно задействуется, начинает работать, и клетки снова восстанавливаются. Поэтому лечение бывает зачастую малоэффективным, особенно в тяжелых случаях. Данное открытие этих механизмов позволит провести активные, еще более активные фундаментальные исследования как раз в области борьбы с раковыми заболеваниями. Потому что, когда мы знаем механизм, как это все происходит, мы уже можем лучше понять, и как воздействовать на этот механизм, каким образом решить проблему.
В данном случае речь идет об исправлении ошибок уже приобретенных, да? Изначальные генетические отклонения возможны подобные?
Совершенно верно. Вот как раз третий механизм, о котором я вам говорила, когда исправляются ошибки при репликации, это уже внутренний механизм. То есть программа дает сбой. Первые два механизма, они характерны в тех случаях, когда происходит внешнее воздействие на макромолекулу ДНК. Это может быть ультрафиолетовое облучение, это может быть какое-то окисление, другое внешнее воздействие.
Угу. Ну, смотрите, все трое разделили премию, то есть можно сказать, что исследования равнозначны, или все-таки у Пола Модрича более фундаментальные исследования, как вы считаете?
Ну, так невозможно сказать. Фундаментальные исследования, они и есть фундаментальные исследования. И сказать, какой из них более фундаментальный, мне здесь достаточно сложно, мне кажется, не очень корректно.
А почему Нобелевский комитет, на ваш взгляд, в последнее время такое большое внимание уделяет именно биохимии?
Ну, потому что это очень актуальная проблема, как мы с вами уже выяснили, потому что речь идет о живых организмах, речь идет о генетических заболеваниях, речь идет о том, что очень долгое время человечество вообще не могло понять, как бороться с различными видами заболеваний, и сейчас все больше и больше тех заболеваний, которые традиционно не были отнесены к генетическим, а выявляется их генетическая природа. Поэтому это очень актуальная проблема и в области здравоохранения, прежде всего. Всего не только химии и биохимии.
Меняют ли эти открытия наше представление о ДНК, о ее функциях, о ее там стабильности, нестабильности?
Безусловно, они расширяют, углубляют наше представление о биохимических процессах в живых организмах. И фактически каждая клетка – это целый космос. То есть это свой особый мир, клетки функционируют удивительным образом. Но я думаю, здесь вот уже более подробно интересно побеседовать со специалистами в области биохимии или биологии об этих объектах.
Ну вот вы говорите о том, что в Соединенных Штатах большое внимание уделяется этой сфере науки, этой области науки. А российская биохимия вообще как-то котируется в мире? У российских биохимиков вообще хоть малейшие шансы есть получить Нобелевку?
Безусловно, я думаю, шансы есть у всех и всегда. Биохимия активно развивается и в нашей стране. Вот, например, в нашем Пермском университете на биологическом факультете есть лаборатория молекулярной генетики, есть уникальное оборудование, которое позволяет проводить очень интересные исследования в этой области и делать интересные открытия. И я очень надеюсь, что и у наших биохимиков российских все впереди. Хотя, честно сказать, вот если так оглядываться на прошлое, посмотреть, сколько русских химиков получили Нобелевскую премию по химии, то становится немножко грустно, потому что это только 1956 год, Николай Николаевич Семенов, который исследовал механизмы радикальных превращений. Ну и, собственно говоря, еще один урожденный русский Илья Пригожин, который получил Нобелевскую премию за исследование диссипативных структур.
Менделеев так и не дождался Нобелевской премии. Хотя, в общем, несправедливо, на ваш взгляд, как?
Ну, мне кажется, конечно, но посмертно Нобелевскую премию, кстати, не дают, насколько мне известно. И я думаю, у наших ученых, химиков еще все впереди.
Ну, тогда еще небольшой ретроспективный обзор. На ваш взгляд, кто бы заслуживал из русских химиков? Хорошо, тогда вернемся к теме работы Пермского университета. Вы говорите, что это на факультете биологии есть биохимические исследования. Да. Работают ли, сотрудничает ли химический факультет с биологическим вот в этих исследованиях? Потому что пограничные же исследования, так или иначе.
Мы планируем сотрудничать очень активно в этих исследованиях, особенно если нам удастся осуществить наши амбициозные достаточно цели во вхождении в серьезные федеральные программы по развитию медицинского образования, фармацевтического образования. И тогда мы, безусловно, будем работать вместе с биологическим факультетом, объединять наши ресурсы, и научные ресурсы, и материально-технические базы, чтобы делать уже какие-то прорывные исследования и изучать более фундаментально все эти вопросы.
А о каких программах идет речь, если не секрет? В какие программы хотелось бы зайти?
Нам бы очень хотелось зайти в серьезную программу Министерства образования по развитию подготовки инновационных кадров для медицины, для здравоохранения, для медицинской промышленности. И мы пытаемся это сделать. Кроме того, безусловно, речь идет о таких серьезных программах того же Министерства образования, как, возможно, известная вам программа «Фарма-2020».
К сожалению, нет. Поясните, о чем идет речь.
Речь идет о развитии системы создания исследования инновационных лекарственных препаратов отечественного происхождения. Не секрет, что подавляющее большинство лекарственных препаратов на рынке импортные, а вопросы импортозамещения в последнее время стоят очень остро, поэтому нас очень интересует эта программа. Больше того, если можно, хотелось бы похвастаться и сказать, что конечно, мы уже, химический факультет уже вошел в эту программу, вот только-только подписан государственный контракт, по которому мы будем проводить доклинические исследования нового нестероидного противовоспалительного лекарственного препарата. И это не только данный пример. В настоящий момент на нашем факультете существует лаборатория экспериментальной фармакологии, которую возглавляет профессор Виктор Петрович Котегов, кстати, участвовавший в одной из ваших программ. И сотрудники этой лаборатории проводят исследования общей и специфической токсичности, а также механизмов действия трех инновационных лекарственных препаратов, одного противомикробного, который планируется в дальнейшем использовать для офтальмологии, а также противораковых препаратов двух, Один очень интересный механизм действия имеет. Он повышает чувствительность клеток к воздействию лучевой терапии. То есть вот есть радиопротекторы, которые защищают, наоборот, организмы от радиационного воздействия. А здесь обратный механизм действия, но это позволяет уменьшить дозы облучения данным препаратом и снизить лучевую нагрузку на больного. И третий препарат борется с раком крови. Вот два противораковых таких интересных очень будущих препарата исследуются нашими фармакологами.
Ну, вопрос тогда следующий. Вы затронули очень важную, как мне кажется, тему. Доля отечественных препаратов на рынке невелика. А с чем это связано? Почему импортное у нас все?
Ну, это связано с очень многими факторами, в том числе и с фактически развалом фармацевтической промышленности в тяжелые 90-е годы, в годы перестройки, в том числе с рядом серьезных политических и экономических проблем в нашей стране. Дело в том, что создание новых лекарственных препаратов требует огромных капиталовложений и достаточно долгого периода времени. А в нашем государстве, как вы знаете, инвесторы очень не любят вкладывать в долгосрочные какие-то проекты денежные средства, хотят получить прибыль здесь и сейчас, что в таких вопросах, как, например, фармация, фармакология, не так просто сделать. И поэтому должно пройти достаточно большое время и вложено огромное количество материальных ресурсов, чтобы получился серьезный, полноценный, настоящий отечественный препарат.
Ну, сейчас, я так понимаю, работа все-таки в этом направлении начата. Есть государственные программы?
Есть государственные программы, да. Государство сейчас активно поддерживает разработчиков инновационных лекарственных средств. И слава богу, что так произошло наконец-то.
А когда эта работа началась?
Ну, она началась в последние десятилетия, особенно активно, и должна быть продолжена до 2020 года, и на дальнейшую перспективу рассчитана, потому что, конечно, давно уже пора бы этим заняться.
Сложно войти в эти программы, особенно учитывая, что вуз региональный, не московский или столичный.
В эти программы войти очень сложно. Там очень серьезный конкурсный отбор. Несколько этапов вхождения в эти программы. Необходимо доказать возможности организации, ну вот в данном случае нашего Пермского государственного национального исследовательского университета, доказать, что есть и кадровый потенциал, и материальная база, и научные разработки, соответствующие в этой области исследований. Но, к счастью, нам удалось это сделать, чему мы, конечно, очень рады.
Расскажите о тогда о научно-технической базе. Совершенствуется ли она в Пермском университете? Что в этом отношении делается?
В этом отношении делается очень много. Благодаря программе научно-исследовательских университетов, благодаря тому, что наш университет победил в конкурсе НИО и стал национальным исследовательским университетом, опять-таки при поддержке государства, при поддержке федеральных и региональных властей, произошло серьезное переоснащение университета, и в том числе нашего химического факультета, высокотехнологичным, зачастую уникальным, очень дорогостоящим оборудованием. Что касается программы фармацевтических, фармакологических исследований, то и в этой области сделано достаточно много для создания современной материально-технической базы, потому что мы спланировали открытие новых образовательных программ. В следующем году мы впервые в истории вообще химических факультетов Российской Федерации будем проводить набор на специальность фармация. И для этого, естественно, чтобы соответствовать государственным требованиям, нам необходимо было оборудовать и учебные лаборатории, в том числе, что мы сделали, и научно-исследовательские лаборатории. Вот сейчас уже буквально очень скоро произойдет важное очень для нас событие. Это открытие реконструированного, обновленного вивария.
Что такое виварий?
Виварий – это такое помещение, такое место, где содержатся экспериментальные животные, над которыми проводятся опыты. И вот в этом виварии мы будем проводить доклинические исследования наших инновационных лекарственных препаратов. Причем виварий мы строим по всем правилам, с учетом всех требований, в том числе и мировых стандартов, для того, чтобы расширять эту деятельность и для того, чтобы когда-нибудь, как мы мечтаем, создать серьезный центр доклинических исследований на базе Пермского государственного университета классического.
На каких животных планируется проводить исследования в Пермском университете?
Ну, наш виварий предполагает, что в нем будут содержаться мышки, крысы, морские свинки, кролики. А возможно, в дальнейшем, ну, пока это только, мы об этом только мечтаем, мы сделаем к нему пристрой и будем проводить исследования на собаках в том числе.
А у вас есть собака?
У меня нет собаки. У меня всегда были кошки. Я больше кошек люблю.
Вы говорите о том, что это западная практика, но на Западе есть огромное количество общественных организаций, и в том числе радикальных, которые подобные виварии протестуют против них, разрушают. Вам никогда, у вас нет этических каких-то проблем испытывать на собаках какие-то препараты?
А скажите, пожалуйста, как насчет этических проблем, когда речь идет о тысячах и миллионах людей, умирающих от различных заболеваний?
Ну, я всего лишь задаю вопрос. Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда вы планируете обучать студентов по специальности фармацевтов?
Да, мы будем обучать по специальности фармация.
Фармация?
Да.
Угу. В Перми есть фармацевтическая академия?
Безусловно. И очень известная, замечательная. Высшее учебное заведение.
А уровня пермских фармацевтов недостаточно?
Да нет, конечно. Не об этом речь. Фармакадемия выпускает хороших специалистов-провизоров, но наша задача немножко другая. Мы национальный исследовательский университет, и мы бы хотели сделать упор на научные исследования.
Напомним, это программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми». Мы прервемся на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. А в гостях у нашей передачи сегодня доктор химических наук, профессор, декан химического факультета Пермского университета Ирина Машевская.
Вот, все, вы возвращаетесь к вопросу вивария. Я хочу
Я думаю, что вам придется к этому вопросу частенько возвращаться.
Я хочу сказать, что на самом деле первичный скрининг химических соединений проходит не только с участием живых объектов, животных. Есть и планшетные варианты, есть и исследования не только инвиво, так называемые, но и инвитро, в пробирке. И мы тоже этим будем заниматься, безусловно. Когда мы приобретем такое оборудование, мы будем этим заниматься. Но наибольший эффект и более полную информацию можно получить только на живых объектах. Потому что, понимаете, какая ситуация? Конечно, жалко и мышек, и жалко и крысок. Я вообще хорошо отношусь к животным, очень их люблю. Особенно кошек. Но кошек мы трогать не будем.
А если бы вам нужно было исследование на кошках провести, вот вколоть какой-то препарат кошки, смогли бы сами это сделать?
Я думаю, что смогла бы.
Своей кошке?
А вы знаете, когда у меня кошка болела, я ей, конечно, уколы не делала, но лечила ее разными другими способами, и рука не дрогнула, потому что речь шла о благе несчастного животного.
Ну, это испытанный препарат был.
Ну, разумеется.
А скажите, пожалуйста, собак для вивария где планируете брать?
Да мы, это еще наши настолько дальние планы, что я вот уже, честно говоря, немножко испугалась вашего агрессивного отношения
это
к нашему вивариям.
Это не агрессивное отношение, простите, это просто журналистское отношение.
И поэтому давайте мы как-то отдадим дальних планов отойдем, хорошо, потому что пока ни о каких собаках, конечно, речи нет.
Хорошо. Расскажите тогда еще о том, какое оборудование, собственно, вот вы получили в последнее время, как развивается факультет в рамках вот этих исследовательских программ.
Мы получили уникальное высокотехнологичное оборудование, которое можно использовать в самых разных научных направлениях деятельности наших сотрудников. Если речь идет о фармакологических исследованиях, то это гематологические анализаторы, биохимические анализаторы. Это возможность с использованием хроматомасс-спектрометров изучать вот механизмы действия лекарственных препаратов. Кстати, поведенческие тесты очень интересные. Поскольку мы планируем изучать видов активности, видов биологической активности, их сотни. И понятно, что все мы исследовать не сможем. Мы планируем пока для начала изучать анальгетическую активность, противовоспалительную активность. противосудорожную активность, психотропную активность, противодиабетическую активность. Но это уже достаточно интересный широкий спектр исследования фармакологической активности новых синтезированных соединений. И здесь у нас есть поведенческие тесты, то есть специальные конструкции, устройства, куда запускают тех же животных, и без всякого насилия над ними, а наоборот, им там очень хорошо, они там бегают, что-то делают, как-то демонстрируют свое поведение, а за это еще и корм получают, весьма калорийный и очень хороший, которого, может быть, в природных условиях они бы и не добыли.
Я так понимаю, что сфера интересов химического факультета Пермского университета, она смещается все больше туда, в сторону фармакологии, в сторону
Я просто начала рассказывать о фармакологических исследованиях, потому что мы с вами в самом начале нашего разговора заговорили о биохимических исследованиях, а потом плавно перетекли на лекарственные препараты. Конечно, у нас проводятся и исследования в других направлениях, то есть не только в области синтеза новых органических соединений, исследований фармакологической активности. У нас на факультете исторически сложились, сформировались очень мощные научные школы. Например, кафедра физической химии, научная школа электрохимиков, коррозиционистов, изучающих коррозию, способы защиты от коррозии, разрабатывающих новые ингибиторы. Это направление было сформировано известнейшими профессорами Алексеевым и Полукаровым, и сейчас успешно продолжается нашими сотрудниками. Вот заведующий кафедрой физической химии Анатолий Борисович Шейн, профессор, доктор химических наук, исследует электрохимию селенидов и германидов переходных металлов. Это очень интересное направление. Мало того, что новые функциональные материалы, которые образуются при этих исследованиях, они обладают очень высокой коррозионной устойчивостью. Кроме этого, они еще и способны обратимо накапливать в себе водород, что можно будет использовать для нужд водородной энергетики. То есть здесь речь идет уже об альтернативной водородной энергетике. Это, конечно, очень интересно и актуально. У нас очень мощная школа химиков-аналитиков, которая активно много лет развивалась под руководством Виктора Петровича Живописова. Но я думаю, что вы знаете эту фамилию. Это ректор Пермского университета, который вот совсем недавно, мы 22 сентября праздновали столетие со дня рождения Виктора Петровича. Была открыта мемориальная доска в его память на крыльце первого корпуса. И, конечно, Виктор Петрович очень много сил вложил в создание школы аналитической химии. Сейчас эти традиции продолжаются нашими аналитиками. У нас на кафедре аналитической химии существует центр коллективного пользования, в котором очень много различного оборудования. Там есть элементные анализаторы, там есть возможность исследовать микроколечество огромного спектра химических элементов в различных объектах. Там исследуется загрязнение, можно исследовать загрязнение окружающей среды, можно решать на кафедре аналитической химии различные экологические проблемы. Безусловно, нельзя обойти вниманием школу физхимоанализа на кафедре неорганической химии, созданную еще под руководством профессора Мерцлина и развивающейся сейчас активно завкафедрой неорганической химии. Доктор химических наук профессор Сергей Александрович Мазунин занимается вопросами исследования фазовых переходов, многокомпонентных водно-солевых системах, а также разработкой новых, энергетически очень выгодных, практически безотходных технологий получения минеральных солей, что тоже очень интересно, в том числе и с практической точки зрения.
Вот хотел спросить по поводу обратимого обратного накопления водорода, вот этих исследований. Это просто фундаментальное исследование или это тоже в рамках программы по развитию там термоядерного синтеза и водородной энергетики?
Очень многие ученые нашего факультета имеют гранты Российского фонда фундаментальных исследований на проведение вот таких теоретических разработок, фундаментальных исследований в этой области. Но любое фундаментальное исследование, оно для того и выполняется, чтобы не только развить теорию науки, но и затем найти какое-то применение в практику. Вопросы альтернативной энергетики, конечно, требует достаточно серьезных усилий и вложений в своей практической части. Но я думаю, и в этом направлении все у наших физхимиков получится, потому что действительно исследуются ими уникальные материалы, способные обратимо накапливать, аккумулировать в себе водород. И вот сейчас активно развиваются, проводятся исследования по тому, чтобы усилить возможность накопления водорода внутри металлов, внутри сплавов металлических за счет изменения внутренней структуры, наноструктурирования этих соединений металлов и сплавов.
Эти исследования, они засекречены или, наоборот, они, может быть, ведутся в широком сотрудничестве с там, иностранными?
Они ведутся в сотрудничестве с иностранными специалистами, как раз вот исследования физхимиков, о которых мы говорим, ведутся вместе с французскими учеными. Дело в том, что на химическом факультете присутствуют международные исследовательские группы. Может, вы знаете о такой программе, нашей региональной программе, так называемой МИГИ, которая поддерживается региональным правительством. Кроме взаимодействия по этому МИГу, у нас есть еще МИГи с американцами. Здесь исследуются как раз будущие лекарственные препараты, которые планируется создавать на основе деоксигетероциклов. А также совсем недавно сотрудники нашего факультета получили большой грант Российского научного фонда вместе с английскими учеными-химиками. И у нас под этот грант не то чтобы создана эта лаборатория была, но она выделена в отдельное теперь структурное подразделение для того, чтобы усилить возможность научных исследований, сделать прорывное направление. Речь идет об асимметрическом синтезе. Это очень модное направление, которое как раз активно и давно развивается на Западе, и нам бы хотелось заняться этим направлением научных исследований.
Расскажите поподробнее об асимметрическом синтезе.
Асимметрический синтез. Наверное, вы слышали о том, что существуют оптические изомеры. Оптические изомеры. Большая часть природных, например, аминокислот относится к L-ряду, то есть к одному виду этих изомеров. Когда происходит обычный органический синтез, то происходит образование так называемых рацематов, рацемических смесей. То есть там примерно по 50% условно, скажем, того и другого изомера оптического, то есть левого вращающего и правого вращающего изомера. И поэтому их нужно потом в дальнейшем разделять, если нужно выделить в чистом виде чистый оптический изомер. Для чего это нужно? Вот, например, как действуют лекарственные препараты. Если в лекарственном препарате рацемическая смесь, то вполне возможно, что один из оптических изомеров действует так, как нужно. Он воздействует именно на ту биомишень, на которую ему положено воздействовать. А другой изомер, он либо в лучшем случае никак не активен, а в худшем случае он, наоборот, оказывает негативное влияние. Поэтому, конечно, нужно, чтобы вещество для фармацевтических исследований и применения было оптически чистым веществом. Вот для этого и существует асимметрический синтез, который приводит к тому, что получаются оптически чистые изомеры. Это очень непросто сделать, это очень затратно и в материальном отношении, требует особого лабораторного обеспечения этих исследований. Но вот мы пытаемся войти и в это направление научных исследований.
Угу. Скажите, пожалуйста, с какими институтами вы сотрудничаете в рамках своей работы по тем или иным направлениям?
Очень много у нас партнеров, очень много у нас друзей. Мы сотрудничаем и с МГУ, мы сотрудничаем и с академическими институтами, например, с Институтом технической химии Уральского отделения Российской академии наук. Мы сотрудничаем с УРФУ, мы сотрудничаем с Новосибирском, со многими зарубежными университетами, американскими, французскими. Но тут очень широкий спектр совместных исследований. И слава Богу, что так произошло. Слава Богу, что в последнее время все более и более открыто это сотрудничество. сотрудничества. Мы очень много у нас программ различных обмена, стажировок. Много наших студентов ездит за границу на стажировки, аспиранты. Вот сейчас у нас есть в Америке.
А год назад, ну вот последние уже, получается, там полтора года, наоборот, речь идет о том, что научное сотрудничество в рамках политического противостояния там с Соединенными Штатами вроде как должно сокращаться. Технологии России вроде как говорят, что не нужны зарубежные. Этого не происходит разве?
Ну, это же политика. Мы сейчас говорим не о политике, а о науке.
Наука... Не сказывается разве политика в науке?
Политика в науке сказывается. Но я считаю, что научный мир – это все-таки должен быть мир вне политики, как мне кажется. Культурный обмен, научные связи. Безусловно, мы должны быть открытыми. Я ведь не говорю о тех технологиях, критических технологиях, очень важных технологиях, которые, например, мы патентуем, безусловно. Мы патентуем, вот совсем недавно сделали заявку на патент по новому противодиабетическому препарату. И мы, конечно, хотим иметь приоритет. И понятно, что если у нас пойдет дальше дело и исследование в этой области продолжится, то мы не отдадим их никому и будем развивать свою отечественную фарм-индустрию. Но ученые должны сотрудничать.
Ну вот учитывая то, что в 90-е годы фармацевтическая промышленность и фармацевтические исследования в России были ну, там, во многом приостановлены, а сейчас кто кому полезнее, американцы нам или мы американцам, учитывая это?
Интересный такой вопрос. Не знаю даже, честно говоря, как на него ответить. Как мы уже с вами выяснили, Нобелевских премий у ученых-химиков русских маловато. И многому нам есть чему учиться у наших коллег, нам есть на что посмотреть в их лабораториях, но это совершенно не значит, что мы должны слепо копировать какие-то вещи из этих лабораторий. У нас есть свои разработки, свои исследования. Просто, к сожалению, вот русский человек так устроен, что когда он смотрит с восхищением на Запад, он почему-то всегда старается взять оттуда что-нибудь самое плохое, а не наоборот хорошее. И нам, конечно, нужно сотрудничать и смотреть, как ведутся исследования в других странах. Дело в том, что там это все обеспечено, например, в лабораториях, опять в том же плане материально-техническом, гораздо лучше, чем у нас.
За счет частных инвестиций?
За счет серьезных инвестиций, угу. За счет частных инвестиций в том числе. Мы уже ведь тоже говорили об этом, да, что наши инвесторы как бы не очень-то идут в науку, если им не сказать, что, например, через месяц будет такое открытие, которое увеличит их капиталы в энное количество раз. Угу. Вот об этом речь в основном.
Ну, тогда скажите, чем российская химия может похвастаться, в каких направлениях мы впереди планеты всей? Есть такие направления?
Я как химик-органик, который занимается синтезом новых органических соединений, хочу сказать, что у нас довольно серьезное научное направление как раз органического синтеза. У нас, например, вот и на нашем факультете очень мощная школа химиков, гетероциклистов, исследующих гетероциклические соединения. Так, например, мой научный руководитель и консультант докторской диссертации, профессор Андрей Николаевич Маслевец, он у нас в университете один из самых цитируемых профессоров. И мне кажется, что наши гетероциклисты могут достичь многого в научных исследованиях.
Ну, тогда позвольте несколько личных вопросов. Скажите, пожалуйста, когда вы решили стать химиком и химией заняться? Это было с детства у вас или это уже в школе, там, может быть, при поступлении в институт, в университет?
Ну, скорее, это желание сформировалось в выпускных классах средней школы. Хотя, честно говоря, у меня были разные варианты, которые я рассматривала для поступления в высшее учебное заведение, но все-таки остановилась на химическом факультете, и нисколько об этом не жалею. Кстати, вот здесь хотелось бы немножко поговорить вот о чем. Когда к нам поступают абитуриенты, приносят свои заявления, я не раз общалась с ребятами, которые интересовались у меня. Говорили, вот нам нравится вроде бы ваш химический факультет, но у нас есть возможность поступить в МГУ, у нас есть возможность поступить на химфак Санкт-Петербургского университета. Что вы посоветуете?
Я вот к этому хотел просто перейти через вашу историю.
Что вы посоветуете? Совсем недавно, просто вот именно этим летом, во время достаточно тяжелой приемной кампании для нас, я разговаривала с девочкой, которая рвалась уехать в Питер. И задавала ей вопрос: скажите, а что вы, собственно, хотите? Чего вы хотите? Или вы хотите провести ближайшие 4 года в культурной столице России и ходить по Невскому проспекту, или вы хотите серьезно заниматься наукой, химией? Она как-то заметалась и спросила меня: вы не пожалели? Потому что я тоже хотела, на самом деле, поступать на химфак МГУ, но не поехала просто по той причине, что меня мама не отпустила из родного города. И я ей сказала, что я не жалею нисколько. Потому что вот сейчас, в наши дни, на нашем факультете есть все возможности для занятия наукой в любых направлениях. И в аналитической химии, и в неорганической, и в органической, и в физической, и в химии природных соединений. И, как вы уже, наверное, поняли, фармакологические исследования мы будем развивать. У нас есть очень интересное новое направление подготовки. Ну, просто, с моей точки зрения, действительно очень интересно. Это химия, физика и механика материалов. То есть речь идет о подготовке материаловедов. Это же так актуально, это же так востребовано сейчас на промышленных предприятиях региона и страны. То есть если есть желание заниматься наукой, а не реализовывать свои амбиции в том плане, что уехать из провинциального города куда-то в столицу.
Подождите, у меня тогда вопрос, а что, в Петербурге нет возможности заниматься наукой?
Безусловно, есть. Я просто призываю наших абитуриентов подумать о своей востребованности для собственного родного региона.
А, хорошо, тогда такой вопрос. Есть ли практика работы непосредственно с предприятиями Пермского края и с какими и в каких сферах?
Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за этот вопрос. Потому что, к сожалению, как-то вот традиционно сформировалось представление о том, что классический университет, химический факультет, в отличие от химико-технологического факультета политехнического университета, это исключительно фундаментальные исследования. Это не совсем так. Конечно, мы на них базируемся. Но в последнее время мы очень много внимания уделяем прикладным разработкам и сотрудничеству с нашими предприятиями. Дело в том, что в 2013 году мы создали ассоциацию организаций работодателей и химического факультета, куда на тот момент вошли 18 организаций, пожелавших войти в эту ассоциацию, в том числе такие гиганты, как Уралкалий, Метафракс, Целлюлозобумажный комбинат, ООО «Сорбент», и ПНППК и многие-многие другие. Сейчас вот к нам планирует присоединиться «Азот» Березняковский. Эта ассоциация создана не случайно. Мы не только хотим готовить наших выпускников для уже каких-то конкретных практических решений практических задач. Мы хотим разрабатывать вместе учебные планы, чтобы выпускник, которого берут на производство, выпускник нашего факультета, его не приходилось работодателям переучивать, как-то повышать его квалификацию, что-то ему объяснять. Именно для этого мы опять-таки открыли в рамках бакалавриата отдельное, если так можно сказать, направление подготовки – это прикладной бакалавриат. Прикладной бакалавриат отличается от академического как раз практикоориентированностью полученного образования. То есть там 50% всех занятий являются практическими, там очень много времени отводится практикам производственным, учебным практикам. И мы планируем сделать так, чтобы ребята, когда они уже делают свою выпускную квалификационную работу, они уже точно знали, что вот они будут работать на данном предприятии, заниматься такими технологическими процессами, и были бы уже сразу готовы к этому. Более того, чтобы их выпускная квалификационная работа, ну, в лучшем случае, была как-то связана с их будущей профессиональной деятельностью. Мы стараемся привлекать сотрудников этих предприятий из нашей ассоциации к проведению каких-то отдельных курсов, чтению лекций. Часто приглашаем их на факультет, проводим экскурсии на этих предприятиях. В общем, мы усиливаем работу с нашими предприятиями.
Но вам так или иначе приходится конкурировать с химико-технологическим факультетом Пермского технического университета?
Ну, безусловно. Я надеюсь,
что это... В чем ваше конкурентное преимущество?
Наше конкурентное преимущество как раз в том, что на химическом факультете дается базовая, более фундаментальная подготовка. Выпускники нашего факультета, придя на то же производство, они могут не только заниматься каким-то отдельным конкретным технологическим процессом, как выпускники политехнического университета, но и они могут, они универсально подготовлены, они могут очень быстро перестроиться, они могут быстрее решать какие-то конкретные проблемы, причем об этом говорю не только как я, как декан факультета, об этом говорят наши преподаватели, точнее наши коллеги, сотрудники предприятий из ассоциации на встречах с нашими студентами и выпускниками.
Ну, наше время в эфире заканчивается. Я напомню, что это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогал Александр Назарчук. А в гостях у нас была доктор химических наук, профессор, декан химического факультета Пермского классического университета Ирина Машевская. Ирина Владимировна, спасибо огромное, что пришли
к нам в передачу.
Спасибо вам,
что пригласили.
Всего доброго вам и удачи факультету, университету. Поздравляю, кстати, с наступающим столетием университета и всего высшего образования в Новгороде.
Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.